Я участвую часто в другой конференции, и у нас похожее расписание, как в эти выходные, за одним исключением. На этой конференции в субботу утром у нас два сообщения, потом обед, потом еще одно сообщение. И каким-то образом, согласно Господнему Всевластию, мне всегда дают сообщение после обеда. И у такого расписания много плюсов. Но трудно не заметить, что примерно через 10 минут после начала сообщения святые просто замолкают. У нас только что прошел хороший обед, и я всегда говорю святым, и я вспоминаю, что наш брат говорил, лучше всего спать на собрании, потому что, возможно, вы проснетесь и что-то получите. Сегодня я хочу сказать вам, что план, который мы рассматриваем, не легкий. Он не такой простой. И даже по сравнению с тем, что было вчера вечером о божественной жизни, чудесный план, сегодняшняя тема намного серьезнее. Возможно, как обед, который вы только что съели. Поэтому, возможно, вам придется упражнять свой дух изо всех сил. Но не волнуйтесь. Если вы заснете, я не расстроюсь, мы все слабы. Итак, сегодня, братья и сестры, мы... Если у вас есть Библия, было бы неплохо открыть 16 главу Евангелия от Матфея. Мы будем читать все вместе. Давайте вместе прочитаем 16 главу Евангелия от Матфея, стих 18. Нет, давайте сначала с 16 стиха, 17 и 18, и потом пообщаемся об этом. Евангелие от Матфея, глава 16, стихи 16 по 18. Давайте, сестры, 16 стих. «И Симон Петр сказал в ответ, «Ты Христос, Сын живого Бога». Стих 17, братья. «И Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон Вариона, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, а мой Отец, который на небесах». И вместе 18 стих. «И я также говорю тебе, что ты Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Аминь. Хорошо, братья и сестры, этот стих 18, и брат Джеймс читал его нам раньше уже, его можно считать одним из величайших или даже величайшим пророчеством в Библии. Господь говорит, «Я построю мою церковь». «Я построю мою церковь». Господь пророчествует о том, что Он сделает. «Я построю мою церковь». И... это первое упоминание в Новом Завете церкви, в этом стихе, в 16 главе, стихе 18. И в то же самое время, когда он говорит, что он построит свою церковь, он также отмечает, что есть противостояние этому пророчеству. Есть противостояние созиданию церкви. И он помещает это в то же самое предложение, то есть в том же самом стихе. «Я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Это означает совершенно ясно две вещи. Во-первых, ворота ада не одолеют. Это ясно. Ворота ада не одолеют. Но также это означает, что будет сражение. Ворота ада попытаются. Будет сражение за победу. построение церкви. Господь сказал это слово практически 2000 лет назад. Это было пророчество Господа. Но все равно, мы еще ждем, мы жаждем исполнения этого пророчества. Мы ждем, что церковь будет полностью построена. Почему? Почему церковь еще не полностью построена? Конечно же, из-за второй части этого стиха есть противостояние построению церкви. Есть сражение, которое бушует против Божьей воли и Его желания построить церковь. И это сражение происходит сегодня. Оно происходит уже 2000 лет. Это то, о чем нам нужно молиться. Господь, мы согласны с Твоим пророчеством. Господь, построй церковь. Построй церковь. Эти стихи показывают, что есть особое упражнение, которое требуется в церкви. Вчера мы говорили о нашем житии. И здесь мы видим особый акцент на упражнении. На упражнении, связанном с созиданием церкви. Давайте откроемся для слова и давайте учиться у Господа, как применять эти ключи. Давайте вместе учиться. Но я хотел бы сказать вам сейчас, братья и сестры, что такое слово не очень нравится нашей душе жизни. Есть какие-то слова, которые мы слышим, и мы просто наслаждаемся ими. Мы принимаем их с радостью. «О, пейте живую воду! Да, я хочу живой воды!» Это слово, если суммировать его в нескольких словах, это путь креста. И мы увидим на примере нашего представителя Петра, что у нас нет аппетита к такому слову. На самом деле есть противостояние этому слову, пути креста. И даже есть противостояние тому, чтобы мы применяли какие-то ключи и взаимодействовали с созиданием церкви. Итак, не удивляйтесь, когда мы рассматриваем это внутренне, будет реакция. Даже будет противостояние этому слову о пути креста. Но совершенно точно, братья и сестры, это слово, которое нам необходимо. Это слово, которое необходимо восстановлению. Это слово, которое необходимо церквям. Это слово, которое необходимо церквям на северо-западе. Мы открываемся для говорения Господа и говорим «Аминь, Господь». Мы хотим идти этим путем. Это путь, которым шел сам Господь. Он шел определенным путем. Он шел путем креста. И в конечном итоге мы увидим, что это и есть тот путь, как созидается церковь. Хорошо, давайте посмотрим на первый римский пункт. Прочитаем все вместе. В 16 главе Евангелия от Матфея показан путь построения церкви, а также враг строения. Аминь. Я думаю, мы отмечали. Оба упоминаются в одном стихе. Построение церкви, а также враг строения. А, братья, Христос, Сын живого Бога, строит церковь на себе, как скале из камней, таких как Петр, преобразованный человек. Хорошо. Контекст этих стихов, которые мы только что прочитали, таков. Господь увел своих учеников из Иерусалима. Он увел их от храма, увел их от иудейской религии. Это очень много значит. Это показывает, что это никак не связано с религией, то, о чем мы будем говорить. И он приводит их на высокую гору, Кесарии Филипповой, и он общается с ними. Об этом, о построении церкви. Он начинает свое общение, задавая ученикам вопрос. Он говорит, «Кем люди считают меня?» Видите, когда я читал эти стихи, я думал об общении брата Ли, о жизненных группах, о том, как проводить жизненную группу. Он говорит, лучше всего задавать вопросы. Не надо проповедовать все, что вы знаете. Задавайте вопрос. И вот Господь Иисус спрашивает у учеников, «Кем люди считают меня?» И ученики ответили, «О, одни говорят, что ты Иеремия, одни говорят, что ты Иоанн Креститель, а другие говорят, что ты один из пророков». То есть они вот так вот общаются с Господом. И тогда Господь задает совершенно особый вопрос. «А вы кем меня считаете?» Какой вопрос? В конечном итоге все люди на земле будут вынуждены ответить на этот вопрос. «А вы кем меня считаете?» И мы видим, что наш представитель, так его можно назвать, Петр, он отвечает. И вау! Хоть раз, если вы знаете историю Петра, он известен не своими отличными ответами Господу или кому-либо еще. Он просто говорил какие-то вещи не впопад, неправильно. Но тут Петр попал в самую точку. Он отвечает Господу, «А вы кем меня считаете? Ты Христос, Сын живого Бога». Вау, Петр! У нас есть надежда. И Господь понял. Господь тут же сказал ему, «Не плоть и кровь открыла это тебя». Петр, ты не такой умный. Плоть и кровь не открыли это тебя, а мой Отец открыл это тебе. Это откровение, что я Христос. Я есть жизнь. Я посланный. Я Христос, который послан с божественной жизнью. Я Сын живого Бога. Я сам Бог. Какое откровение! О, Господь Иисус! Благодарение Господу! У Петра было такое хорошее начало разговора. И Господь сказал ему, «Блажен ты!» Тут же, «Блажен ты, Симон Вариона!» Он был сын Варионы. «О, блажен ты!» И потом он говорит ему тут же, «Ты Петр!» «Ты Петр!» Это имеет большое значение. Что означает слово «Петр»? Я думаю, вы знаете, что значит «Петр». «Камень!» «Петр, ты камень!» «Я только что сказал тебе, что я построю мою церковь, и ты камень в этом строении». Он тут же поменял его имя. «Ты уже не сын Варионы, ты камень. Ты тот, кто подходит для Божьего строения. Ты материал для моего строения. И я пророчествую, что я построю, и ты камень». Вау! Братья, разве это не чудесно? «О, Господь Иисус!» И потом он говорит, «На этой скале я построю мою церковь». Я помню, как я был в зале собрания в Сиэтле, будучи подростком, и мы рассматривали эти стихи в пятницу вечером. Собрание служения у нас было. И брат говорил об этих стихах, и он посмотрел на меня и сказал, «Тед, что такое скала?» Я сказал, «Петр!» Он сказал, «Да, я объясню тебе еще раз». И он сказал, к следующей неделе приготовься и расскажи нам, что такое скала. Скала — это не Петр. Петр не был основанием этого строения. Петр был камнем в этом строении. Скала — это Христос. Но не просто Христос. И примечание объясняет это совершенно ясно. Это откровение о Христе. Петр увидел откровение. Это не просто Христос, а это откровение о том, чем является Христос. Это скала, на которой он построит церковь. Благодарение Господу за это, братья. Давайте перейдем к пункту Б. Все вместе. Ворота ада, сатанинская власть или сила тьмы нападают на церковь, чтобы помешать Господу построить ее. О, Господь Иисус! Нападают на церковь, чтобы помешать Господу построить ее. Тут же мы видим, что ворота ада, они представляют, мы говорим о царстве, они представляют царство сатаны. Они представляют царство тьмы и смерти. И их работа в том, чтобы помешать построению церкви. Царство производит церковь. Царство Божье производит церковь, как говорил брат Джеймс сегодня утром, совершенно ясно. Но царство сатаны, царство тьмы и смерти, их задача остановить это строение, помешать этому строению. О, Господь Иисус! Как сатана мешает построению церкви? Очень просто. Во-первых, он ослепляет сердца и глаза неверующих, чтобы они не поверили в Господа. Чтобы они не приняли и не увидели, кто такой Христос. Они не принимают Христа. И в то же самое время он хочет помешать верующим соединиться вместе, состраиваться вместе. Он хочет помешать, противостоять созиданию верующих. Если есть верующие, отдельные верующие, это небольшая угроза для сатанинского царства. Но когда эти верующие соединены вместе, состроены вместе, когда они подогнаны друг к другу, и они образуют церковь, сердечное желание Бога, вау, это значит для врага очень много. Даже если вы уверуете, но я могу помешать вам соединиться, состраиваться с другими, вот что я буду делать. Я буду мешать этому. Давайте двигаться дальше. Пункт В. Сестры, чтобы построить церковь, Господь должен был пройти через смерть и войти в воскресение. Разве вы не благодарны, что Господь прошел процесс, через который ему пришлось пройти, чтобы мы получили вечную жизнь, чтобы мы участвовали в созидании церкви и даже состраивались бы как церковь. Господь должен был пройти через смерть и войти в воскресение. В стихе 21, если у вас еще открыта 16 глава Евангелия от Матфея, Господь с этого времени начал открывать своим ученикам смерть и воскресение. И я прочитаю вам стих 21. «С того времени Иисус начал открывать своим ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и многое претерпеть от старейшин, главных священников и книжников, и быть убит, и на третий день быть воскрешен». Несколько вещей тут же поражают вас. Настрой Господа о Его смерти и Его воскресении. Он говорит, «Я должен». Почему Он должен идти? Почему Он должен идти в Иерусалим? Потому что именно поход в Иерусалим, проход через этот процесс, проход через смерть и воскресение — это производит церковь. Это построит церковь. Это произведет появление церкви, но ему нужно было пройти через этот процесс. Я должен идти. И тут у Петра возникает проблема, когда он отвечает Господу. Потому что Господь говорит это, я должен идти, и тогда Петр, верный своей природе, должен был что-то сказать. И Петр, отведя его в сторону, тут не говорится, что Петр отвел его в сторону и начал говорить ему или объяснять ему. Он отвел его в сторону и начал возбранять Господа. Петр начал бранить Господа Иисуса. Это тот же самый Петр, который несколько стихов назад, он был блаженным. Он увидел откровение от Отца, что ты Христос, Сын живого Бога, а теперь я буду бранить тебя. Вау, Господь! Он возбранил ему и говорил, «Да будет Бог милостив к тебе, Господь! Ни в коем случае не будет этого с тобой!» Вы знаете, Петр был с Господом 3 года. Он ходил с Господом. Он любил Господа. Он участвовал в работе Господней. Конечно же, у него было много чувства о Господе Иисусе. И, наверное, согласно его пониманию, он любил Господа. И он... Зачем ты должен пойти туда? Нет, это не должно произойти с тобой. Точно. Он говорит, да будет Бог милостив к тебе, ни в коем случае не будет этого с тобой. Но Господь был таким решительным, я должен идти. Почему? Ради созидания церкви. Я вынужден пройти через смерть и воскресение. Хорошо. Давайте перейдем к следующему пункту. Где мы сейчас? Пункт В. Да, мы прочитали пункт В, да? Должен пройти. Конечно же, перед тем, как мы уйдем с этого пункта, что Господь сделал на кресте? На кресте произошло несколько вещей. Он покончил со всем отрицательным, с чем столкнулся человек. Грех, грехи, мир, предписания, что еще? Наше «я», старый человек. Он покончил со всем этим на кресте. Но это не все. Он высвободил божественную жизнь. Он высвободил божественную жизнь. Это составляющая часть церкви. Это созидает церковь. Это производит церковь. И когда Господь говорит, «Я должен пойти», Он знал, что Он должен был пройти через это. Но Петр, у него был другой взгляд. И Господь говорит резкое слово Петру. Господь, повернувшись, сказал Петру, «Встань позади меня, сатана». На первый взгляд, очень резко, да? Петр жалел Господа. Он пытался позаботиться о нем. Он не хотел, чтобы он умер и прошел через страдания. Но Господь сказал, «Встань позади меня, сатана». Это открывает огромное окно, и мы видим, что здесь на самом деле происходит. Давайте перейдем к первому пункту. Церковь была произведена через смерть и воскресение Христа. 2. Путь построения церкви состоит в том, чтобы быть распятыми и воскрешенными. Это единственный путь, как созидается церковь. Теперь мы видим, почему Господь сказал, я должен идти в Иерусалим и претерпеть многое, быть убит и воскреснуть на третий день. Потому что только благодаря этому пути церковь может быть построена, церковь может существовать только через смерть и воскресение. Какой образец? Какой образец? Господь готов был принести себя в жертву ради церкви. И мы вернемся к этому в плане. Господь сделал это ради церкви. В конечном итоге, прямо перед смертью Господа, когда Он был в Гефсиманском саду, вы знаете, что значит Гефсимания? Каково значение этого слова? Это слово означает масляное давило, давило для масла. Господа подвергли давлению в саду. Из него вытекло масло, потому что он был стеснен до такой степени. И вы видите такую прекрасную картину. Господь знал, что час наступает, пришло время. И он молился еще раз Отцу: «Отец, если эта чаша может миновать меня, если мне не нужно пройти через это, я прошу Тебя, возможно ли это, чтобы эта чаша прошла мимо меня? Но пусть не моя воля, а Твоя воля исполнится». Прямо перед тем, как он прошел через все страдания, перед смертью, он был человеком. Вы видели человека Иисуса. И он знал, что это будет не что-то хорошее, это неприятное переживание. И если есть хоть какая-то возможность, но я должен. Почему? Потому что это воля Отца — произвести церковь. Я построю мою церковь, я должен идти. Поэтому я принимаю Твою волю, Отец, я принимаю Твою волю. О, Господь! Давайте пойдем дальше. Прочитаем пункт Г. Петр, имея доброе сердце, возбранил Господу и попытался помешать Господу пойти в Иерусалим, чтобы претерпеть распятие. Первое. Это был не Петр, а сатана, который вышел через одни из ворот ада. Ворота собственного «я» Петра, чтобы попытаться помешать Господу построить церковь. Давайте дальше пойдем. Братья и сестры, это переживание Петра как нашего представителя, это настоящее предостережение для нас. Мы, возможно, видим что-то славное, возможно, у нас будет откровение о Христе, и мы даже можем говорить за Христа. Например, в День Господень. Мы можем прийти на собрание в День Господень, мы трудились над чем-то, мы что-то увидели в Слове, в Святом Слове для утреннего оживления, мы встаем и говорим святым. Святые говорят «Аминь». Они наслаждаются этим, они ценят это. И мы чувствуем себя чудесно. О, блажен я, слава Господу. И в конце собрания кто-то из братьев встает, один из старейшин встает и делает объявление о переменах в церкви. Вот будут перемены. И мы тут же говорим: «Ни в коем случае». Что? Братья, почему мы так поступаем? Это непрактично. Вы не знаете, о чем говорите. Не может быть, чтобы Господь позволил вам делать это. Почему вы это говорите? И вы чувствуете, что-то в вас поднимается. Критика. И вы выходите с собрания, и вы видите своего товарища на домашнем собрании. Вы говорите: «Ты слышал это объявление? Это безумие! Не может такого быть! Что с братьями не так? Они должны были нас спросить сначала. Почему они такое объявляют?» Братья, мы должны быть очень осторожными. Особенно, если это касается критики братьев и сестер. Все, что является критикой. Потому что мы мгновенно можем перейти от «блажен ты» до «встань позади меня, сатана». потому что что-то выходит из нашего «я». Вы можете читать этот стих «Ворота ада не одолеют ее», и у вас такой драматичный, грандиозный, религиозный взгляд об этом сражении между Богом и сатаной. Вот Бог со своими ангелами и сатана со своими легионами бесов, и они сражаются за построение церкви. Но на самом деле это происходит во мне. Это происходит через мое «я», через мое мнение. Я теперь являюсь воротами, через которые сатана мешает построению церкви. Какое отрезвляющее слово! О Господь Иисус! Но мы увидим, что мы не без надежды, потому что есть ключ, который мы должны применять. Есть упражнения, которые мы должны осуществлять. Но при этом мы должны быть трезвыми, братья и сестры. Мы можем быть помехой для построения церкви, даже в нашей местности. Потому что мы можем критиковать, у нас могут быть мнения, и мы свободно выражаем свое мнение. Мы свободны. Мы думаем, почему у Господа было много учеников? Почему Петр выставлен на показ здесь, как наш представитель? Возможно, потому что у Петра была определенная предрасположенность. Она проявлялась много раз до этого. Он смелый, быстрый. Он быстро реагирует, быстро отвечает. И враг воспользовался его предрасположенностью. Для чего? Для того, чтобы помешать церкви. И возможно, братья и сестры, что мы должны отрезвиться. Возможно, мы гордимся своим острым разумом, и мы чувствуем, что мы умнее среднего человека, среднего святого. И у нас возникают чудесные мысли, и мы говорим, я должен сказать кому-то об этом. И мы даже не задумываемся, прошел ли я через путь креста. Взяли ли вы с собой эту мысль и провели вы ее через путь креста? Или эта мысль на самом деле ворота для врага, чтобы хотя бы немного помешать церкви и противостать церкви, и удостовериться, чтобы церковь не созидалась. И это исходит из вашего «я». О Господь Иисус! Братья и сестры, нам нужно быть перед Господом. Конечно же, нам нужно применять эти ключи, но в то же самое время нам нужно говорить: «Господь, смилуйся надо мной и смилуйся над церковью. Не позволяй мне быть той причиной, по которой церковь не созидается в Белвью. Церковь не строится в моей местности, потому что я такой свободный, и я так легко критикую. Я так легко говорю то, что у меня на уме, не думая о том, что есть путь, которым мне нужно идти. И это путь креста. О, Господь Иисус!» Хорошо, давайте... Мы дошли до конца? Мы второй пункт рассматривали, да? Давайте прочитаем его вместе. «Наше «я», разум и душа, жизнь — это главные ворота, через которые проявляется сатана, чтобы нападать на церковь и наносить ей урон». Братья и сестры, читайте это внимательно. «Наше «я», разум и душа, жизнь — это главные ворота, через которые появляется сатана, чтобы нападать на церковь и наносить ей урон. Наше «я», разум и душа, жизнь. Не смотрите туда, не говорите, что там правительство, мир, век, все остальное. Вот проблема. Вот проблема. Наше «я», разум и душа, жизнь — это главные ворота, через которые появляется сатана, чтобы нападать на церковь и наносить ей урон. Мы должны отрезвиться, мы должны быть осторожными, но мы не должны бояться. Мы не должны бояться, потому что есть ключи. Давайте пойдем дальше. Второй римский пункт. Вместе прочитаем. Построение церкви зависит от того, будут ли заперты ворота ада посредством применения трех ключей. Хорошо, братья, вот чему нам нужно научиться вместе. Построение церкви зависит от того, будут ли заперты ворота ада посредством применения трех ключей. О Господь, открой наши глаза. Дай нам откровение сейчас. Мы открываемся для Тебя, Господь. Дай нам откровение об этих трех ключах, которые мы можем применять для построения церкви. Первое. Нам нужно научиться применять ключ отречения от своего «я». Давайте вместе прочитаем пункт А. Нам нужно научиться применять ключ отречения от своего «я». Первое. Плоть — это сотворенное тело, растленное грехом, природой сатаны. Наше «я» — это сотворенная душа в сочетании с сатанинским разумом, разумом сатаны. Братья, если мы по-настоящему увидим источник нашего «я», откуда появилось наше «я»? Что это такое? Возможно, мы захотим больше отречься от своего «я», потому что мы обычно ценим свое «я», мы любим свое «я», мы защищаем свое «я», мы храним свое «я», мы возвышаем свое «я». Но если у нас есть настоящее откровение о том, что такое наше «я», мы, возможно, почувствуем себя иначе. Я хочу прочитать еще раз. Плоть — это что? Сотворенное тело, растленное грехом, природой сатаны. Что такое наше «я»? Наше «я» — это сотворенная душа в сочетании с сатанинским разумом, разумом сатаны. Просто на секунду подумайте о книге «Бытия». Мы знаем, как появилось падение. Но знаете ли вы, что еще до того, как Ева причастилась плода дерева познания добра и зла, сатана уже вошел и растлил ее? Вы знаете эту историю? Сатана, который был там в саду, он был хитрее. Это описание очень много раскрывает. И он приходит к Еве в саду, в то время, когда она была одна, Адама не было. Она была одна, и он приходит к ней. Он подходит к ней. И он задает ей вопрос. Действительно ли Бог сказал? Действительно ли Он сказал? Мы видим на основании ответа, который дает Ева змею, что Еве было ясно, что сказал Бог. Она точно сказала ему, что сказал Бог. У нее не было никакой путаницы в голове. И я сомневаюсь, что Ева даже задумывалась об этом. Действительно ли сказал Бог? Эта мысль пришла от Евы? Нет, она пришла от змея. И змей выпустил в нее ядовитую стрелу, в ее разум. Действительно ли сказал Бог? И хотя она знала, что Бог этого не сказал, что-то проникло в нее. Что-то проникло в ее разум. что-то начало работать. И в конечном итоге у нее уже не очень хорошие чувства о Боге. Он что-то удерживает от меня. О, он не хочет, чтобы я была такой же, как он. Эти мысли от врага, братья и сестры, враг приходит к нам главным образом в наших мыслях, чтобы вложить в нас мысль, в ваш разум. Обычно это критика. Критика в отношении святых, критика в отношении братьев, критика в отношении сестры, критика в отношении старейшин. И мы с большой поспешностью принимаем эту мысль. «О, да, это моя мысль, я так и думал». Нет, я никогда об этом не думал. У меня никогда не было плохих мыслей об отцу. Но правильно, точно, чем отцу занимается? Почему он так поступает? Братья и сестры, мы должны быть настороже в отношении наших мыслей. Мы не должны принимать все мысли как свои собственные мысли. Мы должны знать, что враг, змей, сатана имеет возможность вкладывать мысли в ваш разум. Почему он это делает? Потому что вы ему не нравитесь? Или потому что ему не нравится этот человек? Нет. Чтобы помешать созиданию церкви. Чтобы разрушить построение церкви. Чтобы создать проблему. «А, теперь я вижу отцу, и у меня не очень хорошие мысли». О, братья и сестры! О, Господь Иисус! Смилуйся над нами! Два. Когда разум сатаны, его мысль, был введен в человеческую душу, человеческая душа стала нашим «я». И какая последняя фраза там? Воплощением сатаны. О, братья и сестры, наше «я» — это воплощение сатаны, который противостоит созиданию церкви. О, Господь Иисус! Пусть Господь осуществит Евангелие от Матфея 16:18. «Я построю мою церковь». Но для этого требуется, чтобы Господь шел определенным путем. Это путь креста. Это путь отречения от нашего «я». В саду он отрекся от того, чего он хотел, от того, о чем он молился, о чем он просил отца. Но его взгляд был: «Я должен пойти туда ради построения церкви». О, Господь Иисус! Мы не будем говорить о Еве больше, но это серьезная картина. Мы должны увидеть, как сатана общался с Евой и что стояло за этим. Он вкладывал в нее что-то, что растлило ее, еще до того, как она съела этот плод. Что-то происходило в ее разуме. Пункт А, подпункт А. Вместе. Наше «я» — это воплощение души жизни, которая выражается через разум. Следовательно, наше «я», душа, жизнь и разум — это три в одном. Нам обычно нравится это выражение «три в одном». «Три в одном» — это не святое «три в одном», это не святая Троица. Наше «я», душа, жизнь и разум. Братья и сестры, вы все еще любите свое «я»? Я думаю, что если у нас есть это откровение, это озарение о том, что такое наше «я», мы не будем особенно любить свое «я». Мы с гораздо большей охотой скажем: «Господь, я не полагаюсь на свое «я». веди меня на крест. Я хочу идти тем же путем, что и ты. Б. За всеми тремя стоит сатана, который манипулирует нашим «я», чтобы нанести урон церкви. Братья, разве это не озаряет? За всеми тремя, за этой несвятой Троицей, из нашего «я», души, жизни и разума, стоит сатана. Он стоит за этим. И он манипулирует нашим «я», чтобы нанести урон церкви. О, Господь Иисус! Братья, такое слово, такой свет сегодня должны побудить нас не высказывать то, что у нас в разуме с поспешностью. Особенно в церковной жизни. И особенно, если это что-то отрицательное. Если это какая-то критика. И мы чувствуем, что мы правы, и это нужно сказать. «Господь, пусть Бог будет милостив к тебе», — сказал Петр. Он не осознавал, что стоит за этим. За этим стоит сатана, и он мешает церкви. Братья, нам нужно быть перед Господом в церковной жизни. Нам нужно быть перед Господом в нашем говорении, в мыслях, которые мы принимаем, в том, что мы выражаем братьям и сестрам. Нам нужно быть перед Господом. Господь, не позволяй мне быть преградой. Не позволяй сатане через мою душу, через мой разум, через мое «я» мешать церкви. О, Господь Иисус! За всеми тремя стоит сатана, который манипулирует нашим «я», чтобы нанести урон церкви. Три. Наше «я» — это душа, провозглашающая независимость от Бога. Конечно же, мы говорим не об этом, но два дерева в саду, дерево жизни, дерево познания, добра и зла, это два разных дерева. И можно посмотреть на эти деревья с другой стороны. Одно показывает зависимость от Бога, а другое провозглашает независимость от Бога. Мне не нужен Бог, потому что я знаю, что такое добро и зло. Мне не нужен Бог, а другое говорит: «Господь, я нуждаюсь в Тебе во всем. Я нуждаюсь в Тебе. Будь моим деревом жизни». Брат Ни сказал такие слова. Я не могу сказать вам, где это. Он сказал, первый грех — это грех предпочтения человека. Что произошло в саду? Я предпочитаю взять вот это дерево. Человек использовал свое право, свободную волю. Я предпочитаю. И это произвело первый грех. Это был первый грех в Библии. Есть ли у вас право высказывать, что у вас в разуме? Конечно же, есть. В этой стране вы можете говорить все, что угодно. Вы можете выражать все, что угодно. Но, братья, если мы видим, что Господь строит церковь, о, у нас нет закона, что нельзя говорить вот это, нельзя говорить то, но есть внутренний закон жизни, который действует, который работает для созидания церкви. О, Господь Иисус! Пункт А. Господь ценит не то, что мы делаем. Он ценит нашу зависимость от Него. И стихи там, это Евангелие от Матфея, 7 глава, и мы знаем эти стихи. Я тут их распечатал, я прочитаю их вам. «Не всякий, кто говорит мне, Господь, Господь, войдет в Царство Небес, а тот, кто исполняет волю моего Отца, который на небесах». Единственная возможность исполнять волю Отца — это зависеть от Отца. И 22 стих говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господь, Господь, не Твоим ли именем мы пророчествовали? И не Твоим ли именем изгоняли бесов? «И не твоим ли именем совершали многие явления силы? И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас. Вы никогда не зависели от меня. Вы никогда не знали меня, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, творящие беззаконие». О, Господь Иисус! Братья, обращайте больше внимания на нашу зависимость от Господа, нежели на то, что вы делаете для Него. Мы должны зависеть от Господа. Когда мы собираемся что-то сделать, мы говорим: «Господь, что ты скажешь об этом? Вот я сейчас собираюсь говорить, что ты скажешь об этом? Что ты скажешь о мыслях, которые сейчас у меня в голове? Господь, я хочу зависеть от Тебя. Я хочу, чтобы это исходило из Тебя. Я не хочу делать что-либо для Тебя, а потом Ты сказал бы мне, я никогда не знал Тебя. О, Господь Иисус». Подпункт «Б». Давайте прочитаем пункт «Б» вместе. «Врагом тела является наше «я». Еще раз прочитайте. «Врагом тела является наше «я». Поскольку наше «я» — это нечто независимое, наше «я» — это величайшая проблема, величайшее препятствие и противодействие для созидания тела. О, братья, вы верите в это? Наше «я» — это величайшая проблема. Это величайшее препятствие и противодействие для созидания тела. О, братья, это нечто субъективное. Это нечто, что происходит каждый день, каждое мгновение в нашем переживании с Господом. Что я скажу, что я сделаю, решение, которое я принимаю. Господь, каково твое чувство? Каково чувство жизни во мне о том, что я собираюсь сказать? Каково чувство жизни в отношении того, что я собираюсь сделать? Есть ли у меня мир? Или я просто убеждаю себя в том, что это правильно, это то, что я должен делать? Мы легко можем запутаться из-за этого. Врагом тела является наше «я». О, Господь! Подпункт «В». Сестры, мы должны зависеть не только от Бога, но и от тела, от братьев и сестер. Аминь. Мы должны зависеть не только от Бога, но и от тела. Это просто какая-то бессмыслица, если вы говорите: «Я не завишу от тела, но я завишу от Господа». Некоторые чувствуют себя вот так. Они говорят, это все равно, что сказать: «Я завишу от головы, но не от всего тела». Это какая-то бессмыслица. Господь — это глава, тело. Быть зависимым от головы — значит быть зависимым от тела. Во многом мы получаем огромную помощь благодаря общению в теле. И нам не ясно что-то. Это воля Господа. Путь ли это Господа? Идти ли мне этим путем? Делать ли мне вот это? И я молюсь, и у меня нет ясности. А как насчет общения в теле? Просто открытого общения с братьями и сестрами, чтобы они помолились с вами, чтобы они размышляли над этим с вами. Вот что значит зависеть от тела, точно так же, как мы зависим от самого Господа. Но мы должны стремиться созидаться в церковной жизни, потому что в нашей душе есть что-то, что хочет независимости или хочет созидаться до какой-то степени, потому что я не хочу, чтобы меня касались, я не хочу созидаться с другими. О, Господь Иисус, мы должны стремиться. Господь, это молитва. Созидай меня в церкви, практически встраивай меня в церковь. Я хочу быть встроен в ту церковь, в которой я нахожусь. Есть святые братья и сестры, они могут служить только одни. Они не могут служить с другими. Больше никто не умеет это делать правильно. Остальные недостаточно быстрые, они недостаточно тщательные. Я не могу ни с кем служить. Если вы поручите им служить в одиночку, никаких проблем, я все сделаю сам. Но не в теле. Мы должны стремиться служить в теле. Созидаться в теле, служить в теле. Пункт Г. Когда мы зависимы, наше «я» пропадает. Что? Когда мы зависимы, наше «я» пропадает, и вместо нашего «я» у нас есть присутствие Господа, и мы полны мира. Только когда жизнь нашего «я» полностью устранена крестом, мы способны касаться действительности тела Христова, и мы узнаем тело. Вау! Уверяю вас, я так ценю этот план, который убеждает нас, что наше «я» — это враг тела. Наше «я» — это враг тела. Хорошо, переходим дальше. К четвертому пункту. Ниже приведены некоторые проявления нашего «я». Это на основании гимна, который вы посмотрите позже. Давайте рассмотрим эти пункты. Тут 10 пунктов от «А» до «К». И тут говорится о проявлениях нашего «я». И тут много света в этих пунктах. Много света. Я буду читать их не очень быстро. Давайте прочитаем некоторые из них вместе. Пункт «А». Нашему «я» присущи честолюбие, гордость и самовозвышение. Честолюбие, гордость и самовозвышение. У нас есть... Все мы выражаем это в разной степени. Все это. У кого-то из нас это более ярко выражено. Но чтобы быть честолюбивым в церковной жизни не требуется многого. Просто в мелочах. Братья зачитывают список служащих во время конференции приготовления обеда и читают ваше имя первым. О, братья понимают, да. Я королева приготовления бутербродов. Я первая в приготовлении бутербродов. Наше «я» такое коварное. Нам нечем даже гордиться, но мы полны честолюбия. Да. Я номер один. Б. Нашему «я» присущи самоправедность, самооправдание и обличение, критика и осуждение других. Вау. Самоправедность, самооправдание, обличение, критика и осуждение других. О, братья и сестры, пусть мы будем спасены от такого выражения нашего «я», и пусть церковь будет спасена от такого выражения нашего «я». Пункт В вместе давайте. Нашему «я» присуще самосозерцание и презрение к себе. Вау. Самосозерцание часто приводит к презрению к себе. Я думаю, все мы переживали это. В день Господень вы произносите пророчество, и вы говорите не то, что вы хотели, и вы говорите неправильно, и мысль вы построили задом наперед, и все святые говорят «Аминь». И вы идете домой, и вы просто захвачены тем, что же я сказал. Почему я это сказал? Я больше никогда не буду пророчествовать. Никогда. Все. Точка. Конец. Вы замерли. Все. И вы самосозерцаете себя. Вы пытаетесь заснуть вечером, и вы думаете, что же я сказал? Но ни один брат или сестра в церкви не помнит, что же вы сказали. Никто не помнит. Но вы помните. И вы просто... И вы говорите, «О, я ненавижу себя! Я никогда больше не буду говорить!» И это мешает созиданию тела. Ваша доля утрачена, по крайней мере, на какое-то время, пока вы не победите это. Ваша доля теряется из-за самосозерцания, из-за презрения к своей доле. О, Господь! Давайте «Г» это озаряет. Когда мы находимся в своем «я», мы можем обидеться на церковь, ведущих братьев, или святых. Я не буду просить поднять руки тех, кто обижался в церковной жизни, кого обижали церковь, ведущие братья, святые. Но, братья и сестры, это не мелочь быть обиженным. И прежде всего мы знаем, одна из причин, почему святые уходят из церкви, это потому, что они были обижены. Я был обижен. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, и я обижен на это, и я не могу преодолеть это. Я прочитаю вам. Это один абзац. Просто следите за мной. Это из книги, которая называется «Упражнение царства для построения церкви». И это абзац, который называется «Серьезность обид». Серьезность обид. Следите за мной. Позвольте мне честно и с любовью сказать всем вам. Обиды — это очень серьезно. Не говорите легкомысленно «меня обидели в церковной жизни», «старейшины и другие ведущие святые обидели меня». Хотя вас, может быть, будут обижать, вы должны всегда быть готовы страдать. Возможно, вас обидел кто-то еще, но вы должны быть готовы страдать. С одной стороны, я осуждаю все обиды. С другой, я должен сказать, что у вас нет оправданий, чтобы оставаться обиженными. Нет оправданий. Если бы мы не были в своем «я», мы не смогли бы обидеться. Разве это не находит отклика в вас? Если бы мы не были в своем «я», мы не смогли бы обидеться. Если я буду использовать ключ самоотречения, чтобы запереть свое «я», я не смогу обидеться. Причина, по которой мы обижаемся, заключается в том, что наше «я» является открытым и сильным. Через открытые ворота нашего «я» проходит сатана, и мы обижаемся. Возможно, в определенных вопросах, послушайте внимательно, это уводит нас от дерева познания добра и зла. Возможно, в определенных вопросах церковь не права. Не думайте, что если церковь не права, то это уже не церковь. Например, когда ваш ребенок совершает ошибку, он все еще остается вашим ребенком? Конечно же, права церковь или нет, она все равно церковь. Хотя что-то или кто-то в церкви может обидеть вас, не превращайте это в оправдание. Это мешает созиданию церкви. Вау! Какое верное слово! Какое верное слово нашего брата! Не спешите обижаться! Некоторые просто живут с обидами. Их церковная жизнь — это одна обида за другой. И я знаю, вы, наверное, знаете это, есть святые, которые с большой готовностью хотят жить обиженными десятилетиями, нежели отпустить эту обиду. Я недавно разговаривал с одним братом, и он сказал мне, это его слова мне. Он сказал, в 1976 году. Этот брат, и он мне сказал имя брата, в церкви, в которой он все еще находится, он обидел меня. Он пришел ко мне домой и сказал что-то мне, и это обидело меня. И я так и не отпустил этого. 1976 год. Он просто не может отпустить это. В конечном итоге, братья и сестры, мы предстанем перед Господом. Я не хочу предстать перед Господом и дать Ему список своих непрощенных обид. Я лучше отпущу это, не ожидая извинений, не ожидая, что у меня изменится чувство, просто, Господь, я отпускаю это. Я пойду на крест, где Ты это пригвоздил к кресту, и я оставлю это там. О, Господь Иисус! Давайте пойдем вперед. Д, сестры, нашему «я» присущи уныние и разочарование. «Е», братья, нашему «я» присущи любовь к себе, самосохранение, свои корыстия и жалость к себе. «Ж», сестры, нашему «я» присущи ропот и рассуждение. Все вместе «З». Нашему «я» присущи природная привязанность, дружба, основанная на природном вкусе и предпочтении. О, братья и сестры, есть свет в каждом из этих пунктов. Я знаю, мы говорим это о каждом плане, которого мы касаемся. Нам нужно молиться об этом, братья и сестры. Братья и сестры, нам нужно молиться об этом. Может быть, конкретно один из этих пунктов, который мы читали, Господь, может быть, это касается обиды, и Господь касается нас. Не отбрасывайте это, молитесь об этом. Даже используйте слова в этом пункте, молитесь об этом пункте, этим планом. Господь, не позволяй проявлению моего «я» и жалости к себе мешать построению церкви. Я хочу отпустить это. О, Господь, работай во мне, распространяйся во мне. Вот часть моего сердца, в которой я не хочу ограничивать Тебя. Коснись этой обиды. Работай во мне, Господь. Братья, и последний пункт, который мы читали только что, о природных привязанностях, о дружбе. На первый взгляд, это не очень большой вопрос. Какие-то святые нам нравятся, нам легко с ними, и мы становимся друзьями, и у нас появляется дружба. На самом деле это предпочтение. Мы предпочитаем их другим братьям и сестрам. С кем вы говорите после собраний? Кому вас тянет? Это те, кого вы предпочитаете. Вы когда-нибудь идете общаться после собрания к тем, кого вы не предпочитаете? Есть много святых в зале. Я предпочитаю вот этого, я иду к нему. Ну, такое предпочтение, братья, это предпочтение против церкви. Мешает созиданию церкви. Ограничивает церковь в ее созидании. Я хочу прочитать еще один абзац. Можете послушать еще один абзац? Я знаю, время уже прошло много, и обед еще переваривается у вас. Это та же самая книга, о которой я говорил, и называется раздел «Никакой природной привязанности». И я прочитаю вам общение брата. «Я говорил об обидчивости. Теперь я хочу сказать кое-что о природной привязанности. В церковной жизни не должно быть никакой природной дружбы. Если вы считаете кого-то своим лучшим другом, это также указывает на то, что вы полны собственного «я». Кто-то соответствует вашему вкусу, а вы соответствуете вкусу этого человека. Вы кормите вкус друг друга. Это очень вредит и мешает строению. Среди братьев и сестер в церкви должна быть чистая божественная любовь. Но не должно быть никакой личной привязанности. Если в ваши отношения со святыми вкрадывается какая-то личная привязанность, это доказывает, что вы, что? Полны своего «я». Вы полны своего «я». В церковной жизни не должно быть такой привязанности. Для меня все братья и сестры одинаковы. Выделять кого-то из числа братьев и сестер значит быть полным своего «я». Это значит быть не Петром, а сыном Ионы. Это вредит строению. Нам нужно получить милость Господа, чтобы считать всех святых своими братьями и сестрами, но никого из них не считать своим другом. Вау! Какое говорение! Какое особое говорение нашего брата о построении церкви и о нашем «я». Я говорил вам, я вырос здесь, на северо-западе, в Белвью и в Сиэтле. И я пережил период, когда здесь была большая проблема с особой дружбой. До такой степени, что была внутренняя церковь и внешняя церковь. Можно было быть во внутреннем круге или во внешнем круге. Какое разрушение, какой урон для церкви. Это полностью мешает построению церкви. Такой урон. Столько святых были поранены этим. Они чувствовали, что я недостаточно хорош, чтобы быть в церкви. Я должен быть снаружи, на периферии церкви. О Господь! Давайте прочитаем пункт «И» вместе. Нашему «я» присущи такие вещи, как склонность настаивать на своем мнении и обособляться. Братья, мы не должны смело выражать свои мнения в церковной жизни. Когда мы находимся в своем «я», мы индивидуалистичны и независимы. Пятое. Если мы применяем ключ отречения от своего «я», чтобы запирать свое «я», мы не в состоянии обижаться. Блаженны те, кто не обижается. Шесть. Нам нужно научиться применять ключ отречения от своего «я», чтобы запирать свое «я» в любой ситуации. Братья и сестры, любят вас святые или не любят вас, это не важно. Ситуация за вас или против вас, это не важно. Научитесь в любой ситуации запирать свое «я». Б. Нам нужно научиться применять ключ взятия креста. Первое. Взять крест значит просто принять волю Божью. Крест — это Божья воля. Аминь. Два. Выражение «пусть возьмет свой крест» означает, что нас не заставляют нести крест. Мы берем его добровольно. Божья воля — это крест. Наш муж, наша жена — это Божья воля в отношении нас. Вот что такое крест. И мы добровольно принимаем его. Наши дети — это воля Божья в отношении нас. И мы говорим «Аминь». Я принимаю свой крест. Это Божья воля. Божья воля — это крест. Хорошо, давайте прочитаем оставшиеся пункты вместе. Начнем с третьего пункта и до конца. Нам нужно не только взять свой крест, но и нести свой крест, то есть оставаться на кресте, день за днем удерживая своего старого человека под устранением креста. В. Нам нужно научиться применять ключ потери души и жизни. Первое. Спасать душу и жизнь значит угождать своему «я», позволяя душе получать ее наслаждение. Потерять душу и жизнь значит потерять наслаждение души. Подпункт А. Если мы спасем свою душу и жизнь в этом веке, мы потеряем ее в грядущем веке. А если мы потеряем свою душу и жизнь в этом веке, мы найдем ее в грядущем веке. Подпункт Б. Нам нужно любить Господа Иисуса и ненавидеть свою душу и жизнь и отрекаться от нее, не любя свою душу и жизнь, плоть до смерти. Давайте встанем и прочитаем вместе последние два пункта, второй и третий. Если мы будем готовы потерять все свое нынешнее душевное наслаждение ради Господа, ради Церкви и ради всех святых, другие будут получать от нас питание и созидаться благодаря нам. Это не страдание, а радость. Три. Награда царства, состоящая в том, чтобы разделять радость царя в правлении землей, в проявлении царства, зависит от того, спасем мы свою душу и жизнь в этом веке или потеряем ее. Аминь.